Дорогая Церковь, мир вам! Сегодня для нас благословенное время, когда мы можем еще раз обратиться к Его Слову, к Библии, когда мы можем еще раз рассуждать о нашем Боге, о Его качествах, или, как говорят богословским языком, о Его атрибутах. Знаете, на одной из молодежной встречи, когда была подготовка к молодежному лагерю, братья рассуждали, вот как эти атрибуты Бога сделать эту классификацию, чтобы, знаете, по-человечески определить, что куда поместить для лучшего изложения. И вы знаете, наверное, больше всего молодых братьев волновало такое качество Бога, как суверенность. Вы знаете, тема эта, возможно, как предмет кухонных разборов, когда мы делимся друг с другом, а как же Бог избирает, с какой целью Он это делает, кто эти счастливчики, которые удостоились быть избранными. И вот такие повороты в рассуждении апостола Павла в послании к Римлянам, 10-11 глава, где оказывается, что Иаков в состоянии находится ожесточения. А кого Бог избирает? Избирает язычников, которые прилепляются, которые вот эта маслина не родная, но она привитая, и она не должна гордиться, а благодарить Господа. Вот перед нами сейчас невыполнимая задача – пройти 4 главы, пройти книгу, уникальную книгу. 4 главы, 48 стихов. Это своего рода современный, вот таким лексиконом, если говорить современным лексиконом молодежи, вот некий триллер. Вот я не знаю до конца, что это слово означает, но вот вам сценарий божественного триллера. Вот первая серия, позвольте вот такое сравнение. Некто бежит от Бога. Вот гонка с преследованием называется. Вторая серия. Некто молится из самого неподходящего места. И у нас даже в голову не может прийти, что из этого места можно молиться. Серия третья. Это проповедь. Этот некто благовествует. И вот четвертая серия, к сожалению, без счастливого конца, как понимает этот проповедник, когда то, что происходит, ввергает его в состояние ожесточения. О ком я говорю, братья и сестры? О Ионе. Есть удивительная книга в Ветхом Завете, книга пророка Ионы. И вот она начинает свое повествование с повеления Бога идти в Ниневию. И было слово Господа к Ионе, сына Амафии: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем». Вот так начинается книга пророка Ионы. И было слово этому пророку. Вот так начинается эта первая серия. Она говорит просто, доходчиво: иди в Ниневию. То есть иди на восток, иди в столицу Ассирии. Но что Иона делает? Он покупает билет. Один брат как-то сказал: на пароход. Тогда пароходов не было. Покупает на корабль, фарсис. Но почему я это сравнение так запомнил, что покупает на пароход, на лайнер? Потому что, знаете, эта книга, она не в полной мере подходит к воскресной школе. Вот когда, я помню, детишки разрисовывают вот эти раскрашки кита. Действительно, когда мы разбираем эту книгу, эта книга глубокая, с богословским, с теологическим смыслом. Потому что речь здесь не идет только о Ионе, но речь идет о нас с вами, речь идет о мне и тебе. Потому что по разным причинам человек бежит от чего? От страхов, от долгов, от преследований. В конце концов, человек бежит от самого себя. И вот знаменитый вопрос, который задают люди, матросы на этом корабле, Ионе, 8 стих. «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» Вы знаете, будет у нас такое время, когда подобные вопросы могут задать и нам. Каково твое занятие? Куда ты идешь? Какая твоя национальность? С какой ты страны? И вы знаете, пророк Божий, которым Бог говорит, иди в Ниневию, на восток, но он покупает билет и плывет на запад, в Фарсис. И вот причина бегства у Ионы совершенно иная, чем, возможно, мы бы посмотрели вот как бы на свою жизнь, когда у нас были подобные ситуации. Причина бегства Ионы совершенно иная. Посмотрите, как эта проблема, которую Иона испытывает к ниневтянам. Он не любит, он даже ненавидит их. И я вам скажу, объясню почему. Если бы есть какая-то нация, которая была на земле, это были бы вот такая жестокая, это были бы жители Ниневии. Это был город империи, самодовольный, самодостаточный. Если и была какая-то нация, которая действительно совершили множество грехов, были настолько жестокими, это были ниневитяне. Но Ионы проблемы не с ниневитянами. Заметьте, не с жителями Ниневии. У него проблемы с Богом. И есть разновидность бегства, когда неразрешенность наша в отношении с каким-то человеком или же с людьми проецирует это вот недовольство на Бога. Потому что вот почему-то, когда так случается, мы Бога перестаем понимать. И вот Иона перестает понимать Бога. Почему так? Что ты от меня хочешь, в конце-то концов? Я не согласен с тем, о чем ты говоришь. Я вижу другой план в развитии этой империи, жителей Ниневии. И вот он бежит. И вот заметьте, что это удивительная личность Иона. Почему это говорю? Потому что это человек с крепкими нервами. Знаете, он бежит от Бога, на море буря, моряки и все присутствующие на корабле, они в страхе, они понимают, что смерть близка. Вот такая ситуация, она очень похожа с учениками в лодке на море Галилейском. И что мы читаем? Мы читаем, «И устрашились корабельщики, и взывали каждый», это пятый стих, «к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Вы знаете, бывают такие подобные ситуации в семьях, я так вот подумал, когда читал, и не дай Бог, чтобы это было у кого-то из нас. Вот не приведи Господь. Но бывает, что человек, который может всех завести, всех домашних, поставить на голову, а потом говорит, ну ладно, вы там сами разбирайтесь, я отойду там в сторону, я пойду спать. И спит, как говорится, вот без задних ног. Вот есть такое выражение, да? И вот Иона здесь, в этой первой серии, не подвластен, как кажется, эмоциям. Вот на море буря. И как вот можно в этой ситуации спокойно находиться в трюме и спать? Вот все спасаются, но Иона спит крепким сном. Смотрите, еще одно качество его характера. Иона – человек мужественный. Когда все-таки ему пришлось проснуться, когда ему были заданы вопросы, заметьте, как он говорит уже с 11 стиха 1 главы. «И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не перестало волноваться. Тогда сказал он, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу, сказали, «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого и не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. Вот хочу показать степень намерения Ионы, который готов распрощаться со своей жизнью. И это как результат, что Иона в корне своем, он не понимает Бога. Но Бог устраивает его такое молитвенное собрание. Знаете, есть такие в жизни обстоятельства, когда такие собрания, вот молитвенные, происходят в жизни. Где он это устраивает? В чреве большой рыбы. И вот когда мы прочитаем полностью вот так в один присест, на первый раз всем знакомую книгу, вот действительно сразу вот возникает такая ассоциация, что, вы знаете, когда наших братьев сажали в тюрьмы, когда действительно нет доступа даже вот к Библии, к Слову, или же вот на одре болезни, когда просто прикован, вот приходят на память слова псалмов, и Иона в чреве это молится словами псалма. Вот проследите, смотрите, как это хорошо видно. Третий стих. «И сказал, Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Это Псалом 119. Четвертый стих. «Ты вёрг меня в глубину, в сердце моря, и потоки кружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною». Это 41-й Псалом. Пятый стих. «И я сказал, отрину я от очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой». Это Исаия 38 глава. «Объяли меня», 6 стих, «воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя». Это 68-й Псалом. И вот дальше мы видим, что он говорит именно словами псалмов. И вот когда я читаю этот текст, я сделал вывод. Начинайте, братья и сестры, учить псалмы Давида. Потому что когда Господь сделает такую похожую ситуацию, и ты будешь в чреве кита, не будешь знать, как молиться. Иона молится словами псалмопевца. 9 стих. «Чтущие сиетных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Это 49-й Псалом. И вы знаете, вот в молитве здесь проявляется характеристика Божья. Когда мы говорим о Божьих атрибутах, о Божьих качествах, то сама Библия, само Слово вот раскрывает эти категории нашего Бога вот для нас. Вот характерный 9 стих, ну, вспомню начало 8, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Вот заметьте, что здесь Иона прибегает к такому описанию качества Бога, вот сущности Бога, как Бог милосердный. Такая характеристика Бога, но находясь еще в чреве большой рыбы, Иона не понимает во всей полноте, что это означает. Он еще не в состоянии вместить. И вот когда мы читаем 4 главу, он говорит: «Я знал, что ты Бог благий и милосердный». Он знал, потом он больше узнает. Но вот он отказывается идти проповедовать, потому что сущность Бога, его природа ускользает. И вот Бог не дает человеку права определять за него, что ему делать. Вот заметьте, Бог есть Бог. Мы не можем ему указывать, как он должен поступить, что он должен делать. И вот в Псалмах есть такой текст, что «не ревнуй до того, чтобы делать зло». И вот часто в наших отношениях с Богом вот мы можем перейти такую грань, когда пытаемся сказать Богу, как ему нужно поступать, вот как он должен себя вести. Нет, мы не против, конечно, испытывать Божье милосердие по отношению к себе. Но а если это милосердие проявляется по отношению к человеку, которого вот мы не вмещаем? Мы молим и говорим: «Господи, Ты милосердный». Но ирония в том, что чтущие суетных и ложных богов продолжают путешествовать на корабле, а тот, кто поклоняется живому Богу, находится в чреве кита. И вот это тот, кто действительно для нас может быть непознаваем во всей полноте. И теперь он сам прибегает к Божьей милости, к Божьему милосердию. И вот как результат, 11 стих 2 главы: «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Вот как это произошло, вот мы не можем сказать. Но вот книга Ионы, она раскрывает, каков Бог во всем своем всемогуществе. Заметьте, вот когда мы смотрим 10 чудес в книге Ионы, в первой главе: «Господь навел на море крепкий ветер», 1.4, 1.7, «пал жребий на Иону», 1.15, «утихло море от ярости своей», 2.1, «повелел Господь большому киту», 2.1, «поглотить Иону живьем», 2.11, «сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу», 3.10, «увидел Бог дела их, и они обратились от злого пути его». 4.6. «Произрастил Господь Бог растение». 4.7. «Произрастил Бог, но червь подточил растение». «Навел Бог знойный восточный ветер». 4.8. Вот заметьте, что вся книга показывает, настолько Бог всемогущий, который управляет стихиями мира, погодой, управляет животными, управляет растениями. И вот мы можем подумать, что просто это, ну, вот в современном своем мышлении, ну, как бы столько чудес, которых сейчас не происходит, ну, может, как подобно сказке, знаете. Но заметьте, что Иисус Христос упоминал Иону, упоминал историю о Ниневии, показывая пример, что они покаялись, когда Иона с неохотой им провозглашал. А фарисеи, которые знали о Боге, потому что это не язычники жестокие, у них была Тора, у них был закон, но они не слушали самого главного, самого сильного проповедника, Бога во плоти. И вот мы видим, что эта книга историческая, потому что сам Христос об этом вспоминает и упоминает об этом. И вот даже когда мы бежим от Бога, когда мы думаем, что мы своим непослушанием нарушим Его планы, Бог достигает своей цели. У Него есть разные методы, с которым Он работает с каждым из нас. И в этом есть еще это качество, как суверенность. Мы не можем Ему указывать, что Ему надо делать. Он сам раскрывает, как верховный правитель, свои планы. И вот третья серия. Иона все-таки проповедует. Вы знаете, что было бы, если он не пошел бы проповедовать? Бог бы нашел другие способы, как это сделать. Но мы говорим, что парадоксальность этого образа, что в числе проповедников оказываются самые неподходящие кандидаты. Те, которые, возможно, не прошли квалификацию, соответствующую такую подготовку, те, которые, извините за такое слово, не мужского рода племени. Вот самарянка идет проповедовать, она приходит в свой родной город и говорит: «Пойдите, посмотрите, не он ли, кто должен прийти, потому что он рассказал о всей моей жизни. Послушайте его». И весь город собрался слушать его. Вы знаете, вот действительно, мы видим, что Господь находит таких людей. Я думаю, что когда Иона проповедовал, то, может быть, и сама его внешность была, знаете, вызывающая. Кто знает, когда 3 дня находишься в чреве большой рыбы, какая твоя будет внешность, волосы, твоя кожа. Но вы знаете, что, брат, дорогой и сестра, мы, когда видим всю эту ситуацию, мы видим, что это не означает, что мы ставим, когда Бога в затруднительное положение, что Он не знает, как выйти с нее. Бог достигает своей цели. И вот Иона идет в этот город, который был без привлечения, он не может вместить этих людей. И чтобы мы поняли, кто такие были жители Ниневии, а история говорит явно, открыто, что они живьем снимали кожу со своих пленников. Вот достойны ли такие люди Божьего милосердия? А он должен был идти и проповедовать. И проповедь была его очень короткая, 3-4. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Проповедь очень простая и короткая. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Знаете, я помню одну проповедь одного служителя Шемчишина, он пастор Величевский. Он говорит, насколько вот современные евангелизации отличаются от того, какая была евангелизация в Ниневии. У нас сейчас как? И могут и концерты, и могут во время призыва к покаянию соответствующую и музыку, и пение, чтобы вот так, знаете, настроить, соответственно, человека, чтобы он сделал этот шаг. Здесь просто ходил проповедник, говорил, возможно, его внешний вид был соответствующим, возможно, историки говорят, что ранее в городе Ниневия было 2 эпидемии чумы и солнечное затмение, и, возможно, эти действия как-то приготовило к принятию вести Ионы о суде. Но заметьте, что с неохотой говорит Иона, но Дух Святой действует, и мы видим результат. Что происходит? Ниневия раскаялась во вретище, пепле. И вот царь Ниневии издает указ, 7 глава, 3, 7 стих, 3 глава. «И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вречищем люди и скот, и крепко вопили к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Вот такие слова в устах языческого царя. Мы знаем, может быть, мы знаем, что Бог всемогущий, но, может быть, Он умилосердится. И вот то, что происходит в жизни этого города. Вы знаете, что Господь услышал эти молитвы, которые были исполнены в этом действии, в посте, и Бог отложил наказание этого города на 150 лет. И вот четвертая серия, заключительная серия, которая можно заглавить «Огорчение Ионы». И вот здесь совсем другая ситуация. Здесь появляется вот такая эмоциональная окраска, и Иона раскрывается во всех своих эмоциях. Мы не видим, когда он спит в трюме, никаких эмоций. Мы не особо видим, когда он находится в чреве кита, он эти эмоции не раскрывает в полной мере. Но здесь мы видим его, как он ведет, как ребенок. Все видно на его лице. И Иона сильно огорчился и был раздражен. Первый стих 4 главы. Он сильно огорчился этим и был раздражен. Вот идет по городу, провозглашает, видит результат. Выходит из города, вперед образно инструмент, делает кущу, садится и хочет посмотреть, что произойдет. И вот в один день, как я понимаю, Господь производит растение, которое действительно делает подобное, что он находится в тени, и палящее солнце его не тревожит. И вот опять незадача. Червь поточил растение, и вот сидит Иона и плачет. И вот здесь полный спектр всех эмоций этого человека. То, что наполняет его. Смотрите, какой упрек Ионы Богу созвучно с притчей о талантах. Когда он говорит во втором стихе: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей, потому что и побежал в Фарсис, ибо я знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый и милостивый, и сожалеешь о бедствии». Как это похоже к притче о талантах, когда лукавый и неверный раб говорит: «Я знал». И Иона знал. И у Иона были проблемы с Богом, потому что он требует справедливости, то, чего требуем ты и я. И вот заметьте, что это по глубине совсем книга не для воскресной школы, только. Это книга для меня и для тебя, потому что похожи мы сейчас также и на Иону. Сегодня мы испытываем тоже, брат и сестра, когда мы не можем воспринимать людей с определенным цветом кожи, когда у нас определенные проблемы с людьми, которые не верят в нашего Бога, как верим мы. И вот книга пророка Ионы – это скорее исключение. Почему? Потому что большинство евреев того времени, они были на стороне Ионы. Они бы полностью его поддержали. Молитва еврея можно выразить словами, которые слышим в книге Откровения. Помните, какой был к Богу обращение? «Владыка, судья, когда же ты будешь мстить, когда же ты воздашь этим нечестивцам за наши страдания, мы требуем справедливости. Вы знаете, вот часто вот, когда мы в похожих ситуациях, и вот эта душа наша вопиет, обращаясь к Богу, понимая, что с нашей стороны Бог поступает несправедливо, Бог, возможно, делает какую-то ошибку. Но почему-то эта книга уникальна. И она уникальна тем, что она одна из немногих голосов в Ветхом Завете, которая заставляет меня и тебя не спешить с выводами. Даже когда, возможно, вывод очевиден, но мы не видим во всей полноте то, что видит Бог, и то, что Бог хочет. А Он, поверьте, Он мудрый, Он не ошибается. Бог не дает мне и тебе права решать за Него, определять, что Он должен делать. Вот почему трудно представить Бога, который сидит отстранен на небесах, принимает указания от заранее о том, кто будет спасен, а кто должен погибнуть. Вы знаете, когда мыслители прошлых веков хотели вот определить, почему так происходит в данный момент, и по сути, как будто оно не похоже на страницы из Библии, где настолько все вот в таком, знаете, в красках, когда столько этих чудес, когда такие исцеления, когда вот такие катаклизмы, которые явно видят в руку Бога. И вот многие мыслители понимали, что, вот, что Бог просто создал этот мир, но отошел в сторону. Вот такой деизм, когда Бог управляет, но не полностью. Он отошел в сторону, и Он скорее как наблюдатель. И вот когда мы читаем все книги Святого Писания, мы видим, что это неправильно. Бог во все времена является этим верховным правителем, Он реагирует, Он дает шанс. И вот я все же имею право пожалеть тех, кто не может отличить, говорит Господь, правую руку от левой. О ком Он говорит? Возможно, Он говорит о детях, которые жили в этом городе, 120 человек, которые не могли определить, где левая сторона, а где правая. Вы знаете, может быть, в царской России была подобная ситуация, когда солдаты не знали, как повернуться налево и направо, привязывали солому и сено к ноге, и командир говорил: «Солома налево, сено направо». Но действительно мы видим, что Господь понимает ситуацию лучше и проявляет эту милость. Возможно, это был действительно очень большой город, если 120 детей, значит, взрослых было не меньше, чем 600 тысяч. И вот, говорят, по окружности около 100 тысяч километров город имел этот объем. И 3 дня нужно было идти вдоль города, чтобы пройти его вот так. Но Господь определяет именно так. И вот помните ситуацию, которая была у Моисея? Когда Господь явился Моисею, а Моисей ему говорит: «Господи, скажи Твое имя». Вот у древних было это понятие: если я знаю имя, значит, я знаю выражение от сущности, значит, если я знаю имя, я знаю волю, если я знаю имя, значит, я знаю, что Бог требует от меня, а если я знаю Его волю, значит, можно им манипулировать. И вот когда Моисей задает вопрос Богу: «Скажи мне Твое имя», он говорит как? «Я сущий, я Яхве, я есть тот, кто я есть, я непредсказуемый, ты не можешь мне указывать, что мне надо делать, я не нахожусь в рамках твоего понимания, я нахожусь выше всего этого, потому что я Бог, я Творец». И вот в сравнении, когда мы говорим о богах греческой мифологии в Греции, в Коринфянах, когда они были наделены вот такими человеческими качествами, пороками, недостатками, так людям было удобно представлять божество. Но Бог наш всемогущий, Он есть тот, кто Он есть. «Я сущий». И вот почему солнце сходит над праведными и неправедными? Конечно, мы понимаем, почему над первыми. Потому что, может быть, мы в число в них ходим. Но почему над вторыми? И вот книга Иона заставляет меня вот оставить перед Богом право даже в самой трудной ситуации показать, что он является Богом суверенным. Бог ищет грешника, Бог идет навстречу недостойному милости, прощения. Такими были мы когда-то. Вот он явил милость мне, тебе. Но заметьте, когда червяк грызет то, что удобно для меня и то, что мне служит, согласитесь, как это неудобно, как это больно. Почему? Потому что Иона до последнего борется с Богом. Бог отступает от своих принципов, как он думал. Бог явит милость тем, кто не заслуживает. И вот действительно для нас эта книга открывает Бога вот во всей его красе, как Бога всемогущего, как Бога суверенного. Но здесь еще раз Иона говорит: «Я знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Вот перед таким Богом мы сегодня будем поклоняться, перед таким Богом мы скажем все свои нужды, зная, что Он великий, зная, что Его разум неисследим, Его пути для нас недоступны. Он знает все, как сделать правильно в отношении и в моей жизни. И пусть Господь сохранит нас от того, что мы, может, требуем справедливости по отношению к кому-то, к чему-то, а вот к себе мы хотим, чтобы Бог проявил милосердие. Пусть еще раз Господь напомнит нам, каков Он есть. А Он есть Тот, кто Он есть. Он правит всем миром, физическим, духовным, миром ангелов. Он правит человечеством, и Он стоит выше всего. О таком Боге мы сегодня провозглашаем, проповедуем, исповедуем, и перед таким Богом мы сейчас будем поклоняться и молиться. Пусть Ему будет слава, честь. Аминь. Помолимся.